преклоняемся пред Тобою, Богом жизни, и благодарим Тебя, что Ты здесь, силою и могуществом Твоим, да облекутся святые Твои в этом служении, чтобы расторгнуть всякое бремя суеты, греха, чтобы расторгнуть тенета зла. Во имя Иисуса Христа да воспрянет завет крови для народа Твоего. Я молю Тебя, Отче, чтобы разум наш был отверст к разумению Твоих божественных глаголов. Я представляю это служение для славы имени Твоего Святого, да возвеличится имя Сына Твоего Иисуса Христа в народе Твоем и над народом Твоим, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь, можете садиться. Глава 11. И отвечал Сафар на Амитянин и сказал: «Разве на множество слов нельзя дать ответа? И разве человек многоречивый прав? Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился, и некому было постыдить тебя? Ты сказал: суждение мое верно, и чист я в очах твоих. Но если бы Бог возглаголал и отверз уста своих тебе, и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести. Итак, знай, что Бог дал для тебя некоторые из твоих беззаконий твоих, предал забвению. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес, что можешь сделать? Глубже преисподней, что можешь узнать? Длиннее земли мера его и шире моря. Если он пройдет и заключит кого в оковы и представит на суд, то кто отклонит его? Ибо он знает людей лживых и видит беззаконие, и оставит ли его без внимания? Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку. Если ты управишь сердце твое и прострешь к нему руки твои, и если есть порок в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое и будешь тверд, и не будешь бояться. Тогда забудешь горе, как о воде протекшей будешь вспоминать о нем. И яснее полдня пойдет жизнь твоя, просветлеешь, как утро, и будешь спокоен, ибо есть надежда, ты огражден и можешь спать безопасно. Будешь лежать, и не будет устрашающего, и многие будут заискивать у тебя, а глаза беззаконных истают, и убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет». Эти слова следовало бы обратить к нечестивым людям, но они обращались к человеку, о котором Бог сказал, хвалясь перед дьяволом: «Нашел ли ты подобного, как он, человек непорочный и праведный в роде своем?» Эти слова не были сказаны о тех людях, которые сейчас нападали на него и были его друзьями, но теперь обратились в его врагов. Они обращаются к нему, к человеку, просто как к краснобаю, как к пустослову, и говорит: «Разве на множество слов нельзя дать ответа? Ты глумишься над мужами». Они его унижали и оскорбляли. Теперь их поддержка перешла в открытое нападение, в открытую вражду. Для того, чтобы с нами этого не случилось, чтобы мы не заняли положение трех друзей, лучше нам остаться под глумлением, поношением, нежели глумиться и поносить кого-либо. Слово Божие вновь и вновь показывает нам в лице Иова самого Иисуса Христа, который опустился в глубины преисподней для того, чтобы испить за нас чашу до дна на 3 дня и 3 ночи. И эти три друга как раз и символизируют плод этих 3 дней и 3 ночей. Как мы с вами говорили, что Иов – это представитель каждого святого человека, кто является непорочным и праведным. Каждого человека непорочного и праведного ожидает подобная судьба, судьба Ноя, судьба Иисуса. Потому что мы – тело Его, от плоти Его и от костей Его, и все последователи Иисуса Христа не могут обойти этого пути. Это следствие креста. Иов имел и обладал праведностью, как и Авраам обладал праведностью. И только тогда, когда человек обладал праведностью, его праведность была представлена на испытание. Бог потребовал у Авраама: «Отдай мне сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Вы знаете, что было любовью Иова? В чем она сосредотачивалась? Иов любил Бога. И эта любовь к Богу была выражена в 10 детях, то есть, которые он имел, 7 сыновей и 3 дочери, которые погибли. Эти 10 человек, 10 детей символизируют святость Божию, исходящую от закона. Он потерял, он не мог стать перед Богом в свете закона. У него было что-то больше закона, почему он продолжал стоять. Сегодня Дух Святой испытывает наши сердца и помышления и хочет указать церкви на что-то, чего она боится и страшится. Вновь повторяю имя Иов, истерзанный, гонимый, непринятый, обвиняемый. То есть это тот человек, которого постоянно как будто бы презирали в его имени, хотя он был царем. Никто его не презирал. Но пришло время, когда его имя буквально выразилось или же нашло выражение в его жизни. Он сказал: «То, чего я боялся, то, чего я страшился». Конечно, Дух Святой хочет, чтобы мы не страшились Христа. Но не всегда это получается. Даже там, где идет обыкновенное посвящение, где человеку нужно посвятить себя Богу, он в ужасе и в страхе. Сатана внушает ему: если ты посвятишь себя Богу, ты лишишься того и лишишься этого. Конечно, Бог хотел, чтобы та святость, которая исходит от закона, могла испытать нас. Он испытывал его, и они обвиняли его и говорили о его детях: если бы ты был прав, то вот, пожалуйста, закон против тебя, где твои дети? То есть смерть твоих детей – это самое лучшее свидетельство того, что ты согрешил, что у тебя есть беззаконие, что ты не прав. Я понимаю, что многие из нас совершенно не пытаются оправдываться. Почти всем было внушено, что все мы неправы, и оправдываться – это абсурд. Нужно не оправдываться, а все время признавать себя. И поэтому при любых обвинениях нужно просто признавать себя. Но Иов – это личность, которая не признавала никаких обвинений. Иов – это личность, которая стала как кремень после всех или против всех этих обвинений, отражая атаку за атакой. Он продолжает свидетельствовать о своей непорочности, о своей праведности и ищет суда у Бога. И он показывает, каким образом мы можем это сделать. Это первая речь третьего друга. Возмущенный, видя, что два друга замолчали и не могут отвечать, пока они переводят дыхание и силы свои и подбирают слова, что же вновь сказать и как обвинить, потому что Иов своей речью поставил их в такое положение, что они не могли отвечать. Два друга замолчали, и тогда в бой вступил третий. Как мы с вами говорили, это плод трех дней и трех ночей преисподней, в которые мы будем опущены вместе с Иисусом, куда был опущен Иов. Книга Левит говорит: когда ты посадишь плодовитое дерево, и оно принесет плод, 3 года почитай его необрезанными, а 4-й год все посвятишь мне, а в 5-й будешь пользоваться. Поэтому, объединяя этот образ этих трех друзей, которые находятся в нас, это не три состояния Божьей воли, благой, угодной и совершенной. Я не об этом хочу говорить. Я хочу показать, что здесь выполняется совершенная воля. Когда вы имеете праведность, вы уже находитесь в совершенной воле. И находясь в совершенной воле, каждый из нас должен быть испытан. Бог будет испытывать и уже испытывает. Ибо время начнется суду с Дома Божьего. Суду, кризису. Когда этот кризис определит положение каждого человека в теле Христовом, кто есть кто, кто где находится. Сегодня мы стоим у исходной черты, когда произойдет восхищение. И оно не произойдет просто так. Мы думаем, что Бог придет точно в свое время, но мы должны знать, что является временем Божиим. Бог придет только тогда, когда мы будем понимать и когда мы выполним обоюдный договор, который мы заключили с Ним. Я хочу определенно сказать, пока церковь не закричит в муках и страданиях не от греха, преследующего ее, а от любви, в которой она будет томиться, изнемогая по жениху. Ей гряди, Господи Иисусе, Он не придет еще 2000 лет, если ты, церковь, будешь молчать, ожидая, что Он придет по плану. У Него есть воля. За святыми Он не придет по плану. Он придет по своей воле. До тех пор, пока вы Его не позовете, Он не придет за вами. А для того, чтобы позвать, каждый из нас должен быть испытан. Каждый из нас должен обладать непорочностью и праведностью, которая будет испытана на этом жертвеннике, куда попал Иов. Поэтому, разбирая эту историю, эту как будто бы полемику, мы должны понять, что с нами происходит. Его обвиняют и говорят его же словами ему. Он и сам об этом говорит. Они обвиняют и потом говорят: «Бог такой и Бог такой». Как будто бы Иов говорил, что Бог не такой. Только что Бог, Иов говорил о Боге. Бог вот такой и такой. Они точь-в-точь повторяют его слова. Бог такой и такой. Как будто бы Иов не знает, какой Бог. Конечно, вы встречаетесь с людьми, которые извращают ваши святые порывы и тут же говорят вам Словом Божьим. Вы что, против Слова Божьего? Вы что, не согласны со Словом Божьим? В то время, когда вы согласны с Ним 100%, вы только что говорили о вашей любви к Богу, а они говорят, как будто бы не слышали вас. Повторяют заново и обвиняют вас, называя вас просто нагорячивыми, говоря, что нельзя дать ответа. Посмотрим, как Иов отражает эту атаку. Речь этого третьего друга, она как будто бы немногословна. Он обвинил, он бросил. Вы видите, речь змеи никогда не будет многословной. Он бросает такие штрихи, как намеки. Подлинно ли сказал Бог? И все. И потом начинается плод воображения и размышления. А правда ли? Он не отрицает сразу, но бросает. А потом он перейдет в конкретную атаку и скажет: нет, Бог солгал. Так и эти люди. Начинали они спокойно, сидели и плакали с ним. И если мы попытаемся сказать тебе, ты не против. Вы знаете, я думаю, что и вам встречалось, и мне часто встречать таких людей, которые говорят мне: вы не против, если мы зададим вам вопрос. Не против ли вы, если мы зададим, и вы ответите? Я отвечаю: да, я не против. Задавайте. И они начинают обвинять. Это не вопросы, которых они не понимают. Они хотят показать мне, что я заблудился, что я не прав. Почему у вас так и у вас так? Почему ты такой и ты такой? И почему ты отстаиваешь свою непорочность? Как это можно? И почему ты так себя возвышаешь выше Бога? В то время, когда они видят, что Иов не возвышает себя выше Бога, он говорит: какое же возвышение? Что вы видите во мне возвышающего? Я истреблен полностью, вы говорите, я возвышаюсь. Я растоптан, я полностью попран, и вы говорите, я возвышаюсь. Вот Иов видел свою проказу. Я хочу, чтобы мы поняли, когда человек видит себя в таком положении пред Богом, как Иов, и в то же время остается праведным и непорочным. На чем держится его праведность и непорочность? От закона он не может держаться. 10 детей умерли, погибли. Праведность от закона не устояла, ее нет. Но у него все-таки что-то осталось, он за что-то держится. Давайте прочтем 12 главу. Здесь он начинает идти в контратаку. И отвечал Иов и сказал: подлинно только вы люди, и с вами умрет мудрость. И у меня есть сердце, как и у вас, не ниже я вас, и кто не знает того же. Посмешищем стал я для друга своего, я, который взывал к Богу и которому он отвечал. Посмешищем, человек праведный, непорочный. Обратите внимание, он говорит: я, который взывал к Богу и которому Бог отвечал. Он говорит о том: я стал посмешищем, но тем не менее, я говорил к Богу и Бог говорил мне. У нас было общение с Богом. И он отвечал мне, и он говорит о себе: человек праведный и непорочный. То Бог так о нем отзывался, а теперь он сам о себе так отзывается. Сумели бы вы сказать в таком положении, в таком состоянии, в котором находился Иов, то, что должно было постигнуть нечестивого, все признаки нечестивого человека были на Иове. Я имею в виду следствие наказания, судьба, рог изменил ему. Все то, что должны были бы сжать нечестивое, жнет Иов, но продолжает стоять в праведности. Притом не от закона, потому что 10 детей нет. На чем он стоит? И он говорит: я не ниже вас. И это не надменность, это глубокое смирение. Он констатирует вещи. своими именами, и мы в конце книги увидим, что он действительно не ниже своих друзей, а выше их. Потому что Бог обратится к этим друзьям и скажет: «Горит гнев мой на вас за то, что вы не так говорили мне верно, как раб мой Иов. И поэтому нет вам прощения до тех пор, пока Иов не помолится вас. Только лицо его я приму. Можете умножать свои моления, я закрыт для вас. Только его ходатайство может вновь примирить меня с вами». Но что же испытывал в это время Иов? Каленым железом проходятся по нему его друзья. Но он им говорит, и повторяю это смирение: «Я не ниже вас. Не думайте, что с вами умрет мудрость, что вы пришли учить меня и обличать меня и наставлять меня». И он говорит: «Да, я стал посмешищем, я, который разговаривал с Богом и который ему отвечал, человек праведный и непорочный». Далее он говорит: «Так презрен по мыслям сидящего в покое, факел приготовляющихся ногами». Он говорит: «Я так презрен, но тем не менее, я, говорит, по мыслям принадлежу к сидящим в покое, я имею покой Божий, и я являюсь факелом для людей, спотыкающихся ногами». Он прямо называет, кто он такой. Обратите внимание, в этом стихе: «Так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами». Вы можете говорить о нем что угодно, но он констатирует о себе и видит в себе, что он является Божьим факелом, Божьим светом. Вы свет миру. Этот мир не может прийти к свету. Он не может познать Бога. Он может познать Бога не через этих трех друзей. Иов не сказал: «Вы факел». Он сказал: «Я факел, хотя я и презрен. Но я являюсь факелом для людей, которые спотыкаются ногами, чтобы они не спотыкались. Только люди, несущие на себе крест и имеющие отметину креста, будут истинным светом Евангелия для этого мира, как для религиозного, так и для мира, не знающего Бога». Далее Иов погружается в рассуждение о Боге и говорит своим друзьям: «Покойны шатры у грабителей и безопасны у раздражающих Бога, которые как бы Бога носят в своих руках», то есть используют Бога в своих интересах. Они говорят и свидетельствуют в своих собраниях: «Мы помолились, и Бог ответил нам». И вы смотрите, действительно, у них успех. Они молятся и получают ответ. Но это не Бог отвечает. Впечатление, говорит, как будто бы не Бог носит их в руках, а они Бога носят в руках. Обратите внимание, есть большая разница. Когда Бог носит вас в руках, значит, в это время Он направляет, и в это время Его волю вы выполняете. Но когда вы носите Бога в руках, Он выполняет вашу волю. Апостол Иаков пишет, что очень много людей хотят, чтобы Бог выполнял их волю. Они не знают воли Божией. Они думают, что исцеление всегда есть воля Божия. Однако это не так. Часто воля Божия совершенно не относится к человеку, и Бог совершенно не намерен своей волей исцелять его. Все, что намерен делать Бог, намерен прибавить ему туда болезни еще больше. Потому что человек находится в грехе, греха не оставляет, надмивается, поднимает перст и руку свою на помазанников Господних, и, конечно же, Бог не намерен его исцелять, но приходит исцеление. То есть у грабителей этих приходит исцеление. Откуда оно приходит? Они говорят: «Бог исцелил, Бог сделал то, Бог сделал это». И они ездят и полосят землю туда-сюда, чтобы свидетельствовать, что с ними сделал Бог. Но какой Бог? Посмотрите, как они живут, посмотрите, как они относятся к помазанникам Господним. Посмотрите, как они вообще смотрят на служение. И Иов показывает, они как будто бы Бога носят в руках. А потом говорит дальше и подлинно: «Спроси у скота, и научит тебя. У птицы небесной, и возвестит тебе. Или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господня сотворила сие, и в руке его душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти». Он представляет своим друзьям несколько вопросов, где можно получить ответ, почему нечестивые живут как праведники, имеют успех. Он представляет вопрос и обращается к скоту. Иди к скоту, он научит тебя. Мы, конечно, не имеем в виду, Иов не имел в виду, что нужно прийти и спросить у скота: пожалуйста, ответь мне и научи. Но вот апостол Петр в своем послании говорит такие слова, чтобы мы поняли, как может нас научить скот. Вторая глава, 2 Петра, 12 стих. Здесь апостол Петр говорит как раз против людей, которые не признают, кроме своего интеллекта и кроме тех, кого они выбрали. Никого Бог им поставил. Они не признают начальства и власти человеческой. Теперь он говорит о них. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими, першествуя с вами. Здесь он говорит о них, как о бессловесных животных. То есть раз нет слов, значит нет интеллекта. И они водятся своей природою. Он говорит, так и эти люди, побеседуй, эти грабители, эти люди, которые имеют как бы успех, посмотри, чем они водятся. Они водятся своей природою. У них нет воли Божией. Они не знают волю Божию. Они водятся своей природой и свою волю называют волей Божией. Они как бы Бога носят в своих руках. Когда человек что-то не может постигнуть интеллектом, Петр пишет, он начинает это поносить и называет такого человека животным, которое в растлении своем истребится. Невозможно тленным интеллектом, который находится именно здесь, в этом тленном теле, постигнуть Бога, постигнуть Его слова. И Иов говорит, спроси у скота. Он тут же говорит, да, ты говоришь об этих людях, они праведны, и мы должны думать о них как о праведниках, потому что у них успех. Результат – успех. Никогда не смотрите на эти результаты. Потому что в определенном положении и праведник может быть успешным, и нечестивый может быть успешным. Это не является критерием того, что мы на правильном пути. Критерием будет являться плод. Критерием будет являться как раз крест Христов. Как раз то, что произошло с Иовом, являлось критерием, что он на правильном пути, что он может содержать свою непорочность, может видеть себя факелом, светом для спотыкающихся ногами и в то же время содержать такое поношение. И он начинает говорить, пожалуйста, спроси у скота, он научит тебя. Он обращается к птицам дальше. Вы можете, говорит, обратиться к птицам небесным, и они возвестят тебе, что произойдет с этими нечестивыми людьми. Говоря об этом, я хочу показать. Иов знал Божий суд. Почему он обратился к птицам? Они, говорят, тебе возвестят. Вы знаете, что нечестивые люди являются пищей для птиц. В Откровении мы читаем, что Бог позовет всех небесных птиц на великую жертву, когда Он огнем с небес истребит нечестивое войско Антихриста. Вы знаете, что птицы слетаются для того, чтобы пожирать трупы военачальников и кто бы там ни был. Но Бог никогда не допустит, чтобы птицы небесные клевали праведную жертву. Когда Авраам приносил жертву, пришли птицы и хотели поклевать целую ночь. И написано, он отгонял этих птиц. Он не допускал их. Еще одно место приведу, что праведные люди, ставшие жертвой, никогда не будут склеваны птицами. Когда был голод во дни Давида за жестокосердие и за кровожадность дома Саулова, за то, что он хотел истребить народ Божий гаванитян, которые были служителями храма, вместо того, чтобы истреблять Амалика, которого Бог сказал, он решил по своей природе водимый истребить гаванитян, считая, что только евреи, голубая кровь, и они должны остаться жить, остальных всех истребить. Истреби Амалика, остав гаванитян. Это призванный Богом народ быть прямо в храме, освященный Богом народ, за который Бог сражался так, как за тебя не сражался. Не было такого дня в истории человеческой, написано, чтобы Бог так слышал голос человека, чтобы голос человеческий мог остановить солнце и луну для того, чтобы мстить врагам именно этим врагам, которые вышли, чтобы убить гаванитян. Они возопили к Иисусу Навину, спаси нас. 50 царей выступили, окружили их. Войско многочисленное, Израиль мстил, сутки стояло солнце, не двигалась и луна, все планеты замерли, не было такого дня. И написано, Бог бросал камни с неба, и больше было убитых от камней с неба, нежели истребили сыны Израилевы, и они одержали блестящую победу, гаванитяне были спасены, но они остались вечными рабами носить воду и рубить дрова для храма всемогущего Бога. И теперь Саул хотел их уничтожить. И тогда Давид позвал гаванитян и сказал, что мне сделать для вас, чтобы вы благословили наследие Господне. Они сказали, нам ничего не надо, дай нам тех людей из рода этого человека, который хотел нас истребить. И дали ему людей, которые не были повинны. Да, они были из этого рода, но они не были повинны. И взяли сыновей Рицпы, дочери Ая. Она была наложницей Саула. И распяли их и повесили. И они висели очень долгие дни. Шел месяц за месяцем. Приходили и прилетали птицы. Но дочь Ая, Рицпа, отгоняла их. Она взяла претище, постелила там и отгоняла птиц. Она сидела там ночи и дни, пока полились воды Божьи, пока эти трупы иссохли. И полились воды Божьи, и тогда Давид приказал снять и похоронить их. А потом он поблагодарил дочь Ая за то, что она сделала это. Никогда небесные птицы, которые отождествляют и демонов, и хорошие мысли, и плохие мысли, не смогут терзать праведников. Пойди к птицам, и они научат тебя, что плоть нечестивых будет склевана, глаз насмехающийся над матерью выклюют вороны дольные. Так написано в притчах. Нечестивый человек, он насмехается над матерью своей, над церковью, которая его родила. Он вышел оттуда и поносит ее, какая бы она ни была, если ты в ней познал Бога и родился свыше, пусть она для тебя навсегда останется священной колыбелью. Никогда не поднимай перста против нее. Никогда. Никогда не поднимай перста против того человека, через которого ты пришел к Богу и через которого Бог открыл тебе истинный путь. Что бы ни произошло. Потому что Иов говорит, сейчас они живут хорошо, но придет время, спроси у птиц, они разъяснят тебе. Далее он говорит, побеседуй с землею и наставит тебя. Я думаю, всем известно, как земля может наставить. Что посеет человек, то и пожнет. Посеешь полбу, рис не будешь собирать. Посеешь рис, овес не будешь собирать. Если ты нечестивый и хвалишься тем, что Бог с тобою и у тебя успех, подожди, придет Божья жатва. Земля обязательно даст свой плод. Закон посева и жатвы, что посеет человек, то и пожнет. Побеседуй с землею, и она скажет тебе, наставит тебя. Далее Иов показывает знание свое о Боге, почему нечестивые находятся в таком положении, в котором должны были бы находиться праведники, а праведники в таком положении, как он. И скажет тебе рыбы морские. Что могут рыбы морские сказать? Они тебе скажут, как Бог закидывает свои сети и ловит их. Рыба никогда не ожидает, куда придет сеть. Слово Божие так и говорит, ибо день Господень придет, как сеть на живущих на земле. Как раз там, где неожиданно. Рыба не видит, она плывет своим косяком. Человек узнает, где этот косяк, и набрасывает сеть, ставит. Рыба думает, там ничего идет. Назад она уже не может. Она заходит в сеть, и сеть захватывает ее, и ее вытаскивает. Точно такой сетью Бог выхватит, и рыба может сказать об этом. Он говорит, побеседуй, посмотри, другими словами, как ловят рыбу. Точно так будет уловлен нечестивый на путях своих. Бог забросит свою сеть на нечестие в свое время. Кто во всем этом не узнает, что рука Господня сотворила сие? Он показывает им: неужели вы думаете, что я не знаю этого? Вы хотите меня учить? Неужели вы не знаете, что я знаю, что будет с беззаконниками? Но я непорочен и праведен. Я факел для спотыкающихся ногами. В его руке, продолжает Иов, душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Посмотрите правильное исповедание Иова, и тем не менее они потом начнут опять уничтожать его и повторять его же слова, обращая к нему, как будто бы он этого не знает. Но его речь, его познание о Боге потрясают. Не ухо ли разбирает слова, и не язык ли распознает вкус пищи? В старцах мудрость и в долголетних разум. Но у него премудрости сила, его совет и разум. Что он разрушит, то не подстроится. Кого он заключит, тот не высвободится. Вы видите, как он понимает Бога правильно. Он понимает, что если Бог закроет свою дверь, никто не может ее открыть. И если откроет ее, никто не может закрыть. Он это понимал. Дальше он говорит: остановит воды, и все высохнет, пустит их и превратит землю. Он говорил о засухе и говорил: когда приходит дождь, то все воскресает. Он говорил о пробуждении, несмотря на то, что не видно признаков пробуждения, но он пошлет воды свои и превратит землю. Она зацветет, как Божий сад. У него могущество и премудрость, пред ним заблуждающий и вводящий в заблуждение. Он приводит советников в необдуманность и судей делает глупыми. Он лишает перевязей царей и поясом обвязывает чресла их. Князей лишает достоинства и низвергает храбрых. Отнимает язык у велеречивых и старцев лишает смысла. Покрывает стыдом знаменитых и силу могучих ослабляет. Открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную. Умножает народы и истребляет их, рассеивает народы и собирает их. Отнимает ум у глав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Ощупью ходят они во тьме без света и шатаются, как пьяные. Вот все это видело око мое, слышало ухо мое и заметил для себя. Сколько знаете вы, знаю я, не ниже я вас. Посмотрите, он описал свои знания гораздо в лучшей форме, гораздо лучшим языком. Гораздо лучше их возвеличил всемогущего и показал его достоинство. И говорит: я это все видел, и ухо мое слышало, не ниже я вас. Но к вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом. А вы, сплетчики лжи, все вы бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость. Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражение уст моих. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Защищая якобы Бога, надлежало ли вам говорить ложь? Он прекрасно понимал, что у них нет конкретных данных для того, чтобы обвинить Его. Но они выдумывали их. И он говорит, защищая как будто бы Бога, надлежало ли вам говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так препираться? То есть вы защищаете Бога лицеприятно и препираетесь за Него, как будто бы... То есть их возмущает, что Иов хочет встретиться с Богом. Их возмущает, как ты посмел? Ты хочешь с Богом разговаривать? Да ты что? Ты что, с ума сошел? Бог молчит, а ты требуешь, я хочу состязаться. Как ты посмел? И они лицеприятствуют ради Бога. Как бы защищая Бога, у них ревность, как ты смел? Кто ты такой, что ты вызываешь Бога и хочешь разговаривать с Ним? Они считали, что ты не можешь разговаривать с Ним. Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманете ли Его, как обманывает человека? Строго накажет Он вас, хотя вы и скрытно лицемерите. Неужели величие Его не устрашает вас, и страх Его не нападает на вас? Напоминания ваши подобны пеплу, оплоты ваши – оплоты глиняные. Замолчите предо мною, и я буду говорить, чтобы не постигло меня. Для чего мне терзать тело мое зубами моими и душу мою полагать в руку мою? Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его. и это уже в оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лицо его». Прекрасно, не правда ли? Он говорит, неужели вы не поймете, что лицемер не пойдет пред лицо Божие? Это, говорит, уже в оправдание мне, что я зову и ищу его. Лицемер не будет этого делать. Он никогда не пойдет пред лицо Божие. «Выслушайте внимательно слово мое и объяснение мое ушами вашими. Вот я завел судебное дело, знаю, что буду прав». Конечно, я вижу, что он завел судебное дело, и скорее оно не с Богом, а с его обвинителями, потому что они выступают от имени Бога. «Кто в состоянии оспорить меня, ибо я скоро умолкну и испущу дух?» «Двух только вещей не давай, не делай со мною, и тогда я не буду укрываться от лица твоего». Обращается он к Богу. Говоря с ними, он периодически зовет к Богу и начинает говорить с Богом. «Удали от меня руку твою, и ужас твой да не потрясает меня. Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а ты отвечай мне. Сколько у меня пороков и грехов, покажи мне беззаконие мое и грех мой. Для чего скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе? Не сорванный ли листок ты сокрушаешь, и не сухую ли соломинку преследуешь? Ибо ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей, и ставишь в колоду ноги мои и подстерегаешь все стези мои, гонишься по следам ног моих. А он, как гниль, распадается, как одежда, изъеденная молью». Он не отрицает, что в юности он грешил. Но у него есть праведность, у него есть оправдание какое-то, потому что он говорит: «Ты не можешь вспомнить мне грехи юности. За что ты гонишься за мною? За что ты нападаешь на меня?» Это его единственная ошибка. Хотя он и понимал, что все сделал Бог и держит в своей руке. Гнался за ним сатана, но Бог подписал резолюцию, чтобы он гнался за ним, чтобы испытать его. «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями». Обычно этот стих любят меланхолики приводить, что наша жизнь человеческая такая: пресыщен печалями, скорбями, рожденный женою. Но он говорил это только в том состоянии, в котором он был. Это только на тот момент. Но на самом деле это не так. Иов еще будет петь свою песню. Но здесь он говорит, как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается. И на него-то ты отверзаешь очи твои, и меня ведешь на суд с тобою. Я думаю, каждый из вас в этом смысле молился. Мне приходится всякий раз молиться такой молитвою, когда все демоны ополчаются против меня и используют также и некоторых людей, друзей или какие-либо религиозные структуры, которые представляют своих людей для обвинений. И когда я чувствую себя жалким, немощным, и чувствую себя в этой проказе, потому что вы будете чувствовать это проклятие. Когда начнут на вас нападать, вы почувствуете бездну, как будто вы прокаженные, а вас будут так говорить, и вы это будете чувствовать. И в это время вы тоже будете именно так молиться и унижаться, и скорбеть пред Богом, и говорить: «Боже, у меня ничего не осталось. Есть только Ты и то, что Ты мне подарил, Твоя праведность, которую буду держать. Больше ничего». «Кто родится чистым от нечистого? Ни один». Неужели они не слышат, как он говорит и как он отзывается о себе? Как он разговаривает с Богом в их присутствии? «Кто родится чистым от нечистого? Ни один». Нету ни одного человека, кто бы родился чистым от нечистого. «Если дни ему определены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него, пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник, дня своего. Для дерева есть надежда, что оно, если будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженное. а человек умирает и распадается, отошел, и где он? Он сравнивает себя с пнем, засохшим и сгнившим, и видит себя, что положение этого сухого сгнившего пня лучше, чем его. По крайней мере, он говорит, достаточно туда дать влаги, и этот сухой гнилой пень оживет. Корни пусть это тростки, новые корни, и появятся новые, возможно, несколько стволов этого дерева. Несмотря на то, что и то, он говорит, оно в лучшем положении, чем я, а я умру, и не найдешь меня. Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает. Так человек ляжет и не встанет, до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. Здесь он имеет в виду, что будет воскресение, будет конец, но что человек уже не восстанет до этого конца, он уйдет, а дерево, всякий раз, как почует влагу, когда снега растают, оно снова весной зацветет, а для меня уже не придет весна. Вот что он хочет сказать. «О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне». Он говорил эти слова, а Бог выполнял это. Бог укрывал его, он был в преисподней, а он не знал об этом. Эти три друга как раз и являлись для него этой преисподней. Они сделали ему настоящую преисподнюю. Он говорит, укрывал бы меня, Бог укрывает его. Он сказал сатане, но душу его сбереги. Разве Бог не укрывает? Я хотел бы через это слово обратиться ко всем узникам, которые сегодня томятся. Вы сегодня здесь, Бог сберегает вашу душу, вы в преисподней, но Он бережет вас. Но вы не будете там вечно. Пройдет 3 дня и 3 ночи, и Он поднимет вас. Вы можете задавать вопросы, как задает сейчас Иов. Когда человек умрет, то будет ли он опять жить? Вопрос. Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена. Возвал бы ты, и я дал бы тебе ответ, и ты явил бы благоволение творению рук твоих. Ибо тогда ты исчислял бы шаги мои и не подстерегал бы греха моего. В свитке было бы запечатано беззаконие мое, и ты закрыл бы вину мою. Но гора, падая, разрушается, и скала сходит с места своего. Вода стирает камни, разлив ее смывает земную пыль. Так и надежду человека ты уничтожаешь. Теснишь его до конца, и он уходит, изменяешь ему лицо и отсылаешь его. В чести ли дети его, он не знает, унижены ли, он не замечает. Но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает. Это он говорит к Богу уже не к друзьям, но пред лицом своих друзей, находясь в этой жаркой преисподней, он молит. Он говорит, что в свитке было бы запечатано беззаконие мое, и ты закрыл бы вину мою. Бог действительно имеет свиток, в котором будет закрыта наша вина. Это голова дьявола. На прахе будут написаны. На нем Бог напишет, на его голове, на его темени, все согрешения юности. Если он оправдал, то оправдал раз и навсегда. Он хочет, чтобы мы это понимали, что мы пришли к такому времени, когда церковь находится в таком состоянии. Иисус, находясь в преисподней, делал то, что делает сейчас Иов, и делаете вы. Когда вы читаете об Иисусе, «Все воды и волны твои прошли надо мною. Из глубины преисподней я воззвал к тебе, из чрева преисподней возопил, и ты услышал голос мой». О чем он вопил? Что он говорил? Он говорил эти же слова. Да, он взял грех, но он там молил и говорил о своей невиновности. Он никогда не называл себя беззаконником, взявший грех. Он брал грех, но он говорил, Господи, я чист пред лицом Твоим. Он вопил, он кричал оттуда в течение 3 дней и 3 ночей. И в течение 3 дней и 3 ночей все демоны ада выли и говорили, если бы ты был праведен, ты бы не попал сюда. Всегда будут обращаться к нам с такими словами. Если мы имеем нашу праведность, будем крепко держать ее. эта книга и это слово, эта истина, познание, которое поможет нам держать нашу праведность. Где бы вы сейчас ни находились, какая бы температура ни была, запомните, вы скрыты Его рукою в этой преисподней. Придет день, когда вы выйдете из нее. Недавно пришел ко мне один брат. Я, говорит, хочу сказать свое свидетельство, как Бог меня освободил от этой преисподней, от греха. Я ему говорю, ну что ж, тогда тебе придется рассказать это пред всеми. Потому что то, что Бог освободил меня, освободил еще кого-то, я думаю, церкви будет полезно послушать, что Бог в нашей среде продолжает работать и освобождать людей от похоти и греха. Виталий, где ты, пожалуйста, выйди сюда и скажи свое свидетельство. Это благословенный Богом человек, который долго держал свою праведность.
Так, я расскажу, как сотворил со мной Господь чудо. Я долгое время боролся. Грех меня мучил. Ну, все во мне вообще, все во мне недостатки мучили меня. Говорю, Господи. Я говорю, когда же этому придет конец, я задавал. Падал, вставал, выходил, каялся. Наверное, во мне все говорю, ну что ж ты каешься, когда у тебя придет конец? Ну, столько лет вроде верующий, говоришь, а конца не видно. Это во мне вот эти три друга опять же говорили. Ну, наверное, тебе уж, наверное, все, наверное. Опусти руки и скажи, все пропало, вставайся, потому что ты уже не можешь дальше идти. Но я все равно выходил, каялся, говорю, Господи, я чист во Христе Иисусе, я верю в это, аминь. И вот продолжается вот этот процесс. Я уже дошел до такого, до критического состояния. Сейчас пастор Аркадий хорошо об этом рассказал. Именно вот я себя прям полностью увидел, это мое состояние. Я сказал, Господи, когда же этому придет конец? Уже на собрание не хотелось, ничего ходить, ничего не... Не читать Библию, я забыл уже, когда даже Библию читал. Все было апатия ко всему. Думал, я завидовал даже тем людям, которые, говорят, умирают, они счастливые люди, говорю. Они уйдут покаяться и уйдут вечно. Это же счастье, говорю, для них. Чего они так расстраиваются? Ой, но я не понимал. Это была моя смерть души. Она проходила этот крест, она умирала. Это ее была предсмертная агония. Я это чувствовал. Говорю, Господи, если будет продолжаться, я не выдержу. Но я не знал, что Бог меня видит. Он прям смотрел на меня, он показал, вот кто ты на самом деле. Но я тогда просто не понял. Думал, от меня Бог отвернулся. Во мне все говорило, вот эти три друга, они говорили во мне. Я себе вот с этой черепицей скреб. И потом Господь мне, захожу в комнату, это было вроде бы воскресенье. Вот даже не помню этот день точно, но вот как помню воскресенье. Захожу в комнату в отчаянном состоянии и начал молиться. Ну, в отчаянии просто говорю, Господи, я хочу посвятить Тебя всецело, я хочу принадлежать, я хочу возлежать у груди Твоей. Я хочу, чтобы Ты пребывал во мне, я в Тебе, и чтобы была у меня свобода духу. А у меня что получается? Все наоборот. И у меня здесь происходит чудо. У меня наполняются уста хвалой. Прям и радость это подступила ко мне. Не то, что это какая-то там абстрактная, а это прям почувствовал эту силу. Мне аж во все. Говорю, Господи, что со мной? Я вперед не понял. Потом у меня пошло благодарение. Библия, слова проповедей, все во мне встает. Это я не знаю, сколько времени продолжалось у меня, потому что на собрание надо собираться. Я так не хотел с этой молитвы выходить. Когда все поблагодарил. И потом пошел на собрание. Я собрание очень провел в хорошем состоянии. Проповедь все аж прям... Я уже тогда понимал, что такое помазание. Я тогда понял, когда пел хор, пели там братья, сестры, я уже понимал. Я раньше говорю, что такое помазание, с чем его едят? Я не помнил. Я не знал, что такое помазание. Но когда я это уже в себе почувствовал, я тогда уже понял, что это помазание. И потом я уже пошел, когда на работу. Раньше я все 8 часов там... Я не знаю, где они у меня были, там, мои овечки, у меня вообще, а козы. А теперь у меня овцы стали. Эти у меня овечки были только вот все 8 часов. Я работал, я даже не знаю, про работу не думал, у меня само собой происходила работа. А все мысли только были о Боге. Я был рад, у меня переполняло мое сердце радостью. Было время, я когда вскакивал и просто, ну, прыгал. Там меня никто не видит, у меня такая комнатка, никто не видит меня. Я в этой комнатке прыгал. Если бы кто зашел, сказал, ненормально, но это не важно. Меня никто не видел. И потом у меня Господь, вот, он стал ко мне говорить. Это не то, что голос какой-то абстрактной личности, а просто он как внутри говорит. Ну теперь ты можешь грешить? Он меня спрашивал. Я говорю, нет. Он говорит, я уже потому, что он говорит, я почувствовал этот интим. Ну, как вот молодой человек с девушкой сидит, они будут сидеть, просто общаться, им будут молчать, они будут в хорошем состоянии. И так и это, я почувствовал этот интим. И мне так было хорошо. Он говорит, а вот теперь ты можешь меня изменить? Я говорю, нет. Ну, вот, говорит, храни теперь его, не нарушай его. Я вот так вот, я всегда прошу Бога, чтобы не нарушить этот интим, не огорчить его. Скажешь, ну, потому что порой человеческий пройдет, я еще человек, это не то, что все уже все. Я каждый день, говорит, апостол Павел, умираю. Ну, просто вот уже вторую неделю идет, у меня вот, он подступает от радости, уходит. Я говорю, Господи, неужели я хочу опять это? И вот у меня мысли сейчас о Боге, я уже, для меня этот мир, я не интересуюсь совершенно просто. Не то, что я говорю, что-то какой-то вот, я не знаю, меня может понять тот, кто теперь и живет. Это я, когда-то я помню, выходил, со мной Бог сотворил, но я опять падал. Потому что это была душа еще выходила. Но сейчас я выхожу уже, вот, то, что уже я почувствовал эту силу, которая живет во мне. Она сильнее того, кто в мире. И кто во Христе, тот новая тварь. Вот теперь я понял, что Христос живет во мне. И теперь я просто наслаждаюсь этой жизнью. И она, верю, придет. И вот теперь уже можно и бороться, можно сказать. Но теперь, если я изменю, как написано, кто разорит этот храм, того покарает Бог. Я ответственно стал. Бог говорит, вот теперь ты, говорит, ответственно становишься за этот храм. Береги. Я тут обращаюсь ко всем, кто может в таком положении находится, не отчаивайтесь. Упали, вставайте. Просто его не слушайте, этого обманщика. Он обманывает. Он говорит, ну что, сдавайся. Не сдавайтесь. Сколько раз упал? 15-20. Все равно вставай. Иди. Только не то, что грех совершать, соглашайся. Вот я, значит, можно грешить. Нет, грешить нельзя. Но ты борись с ним. Не опускай рук своих. Воздавай к Богу, говорю, Господи, все равно придет конец, верь. Сатана хочет выбить эту надежду, а ты верь, все равно придет конец. Аминь.
Давайте встанем и споем песню «Обетование всегда». Брат Аркадий, я хочу засвидетельствовать. Сестра Анна. Пожалуйста, сестра, вы можете выйти засвидетельствовать.
Это уже прошло больше месяца. Враг мне тоже атаковал. Опухла мне шея. Стал пищеводу весь огнем гореть. И опухоль в горле. И я говорю, опять враг уже в горло залез. И стала его гнать, провозглашать его несостоятельность. Я говорю, я принадлежу Господу. Он кровь за меня проливал. Искупил меня. И дал мне радость жизни. А ты отбираешь. И стала... Я 11 дней была у посте до вечера. Дней 5 прошло. Я все боролась. А тут аппойтмент. Мне надо идти к врачу. Прихожу. Он говорит, на что жалуюсь я теперь. А я... молчала, что со мной делается. Говорит, у тебя высокое давление, тебе надо лекарство дать, чтобы у тебя не было парализации. Ну, дал мне там всяких пилюль, и я не сказала, что со мной, что я не кушаю, у меня давление повысилось. И я борюсь и молюсь о Богу. Думаю, не буду говорить, Бог не истинный. А потом дня 4 уже не стала бороться, стала провозглашать Богу благодарность и славила Иисуса Христа за освобождение. И все это шло.
Аминь. Слава Богу. У У меня есть одна такая записка. На днях в Орегоне 6-летний мальчик умер, а его 2-летний брат в больнице лежит за то, что они сами дома остались, пока мать поехала в школу сына подобрать. Пока она отсутствовала, дом сгорел. Закон Орегона не позволяет детям младше 10 лет оставаться дома самим. Как вы смотрите на это? Можно ли детей младше 10 лет оставлять дома одних? Вы знаете, я уважаю законы, и закон разумен. Но существует исключение из правила. Если Бог не хранит дома, то они при матери сгорят. Если Бог не хранит дома. Но, разумеется, и когда такое безалаберное отношение к маленьким детям, то есть оставляют их одних, либо они сами могут поджечь, либо вообще там может произойти самовоспламенение в какой-либо части дома от каких-нибудь помех или устарела проводка, и часто это ночью бывает, и сгорают и взрослые, и дети. Поэтому мы должны соблюдать такие законы, уважать такие законы, которые не являются грехом и не идут против Священного Писания. Закон для того, чтобы дети до 10 лет не оставались дома сами, не является грехом, поэтому мы должны его исполнять. То есть, если бывает какое-то исключение из правила, то святые должны полностью полагаться на Бога или кто-то, чтобы посмотрел, но сказать: «Боже, я отдаю мой дом, моих детей под защиту Твоей крови». Бывает такое положение, что вы не можете исполнить этого закона. То есть вы не грешите пред Богом в этот момент. Но здесь речь идет о грехе или о чем-то. Но я хочу, чтобы святые могли полагаться на Бога, и тогда Бог будет давать мудрость. Он просто будет давать мудрость, как себя вести в данном положении, и будет выходить навстречу. Больше у меня нет вопросов.